Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Израиль и Хамас достигли перемирия. Станет ли Франция следующей проблемой еврозоны? Прямые иностранные инвестиции в Китай сокращаются. На этой неделе взгляды всего мира были прикованы к ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и Хамас на протяжении 8 дней обменивались ударами с воздуха. 21 ноября стороны достигли перемирия, подписав договор о прекращении боевых действий.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поприветствовал заключение перемирия с Хамасом, однако намекнул на серьезные последствия в случае нарушения договора.
Я знаю, что некоторые граждане ожидали более жесткой военной атаки, и, возможно, нам придется это сделать. Но на данный момент для Израиля правильным будет использовать эту возможность, чтобы достичь долгосрочного прекращения огня.
На улицах Тель-Авива и Иерусалима, которые тоже подверглись ракетным ударам, прохожие выражают надежду на мир.
Ощущение полной неопределенности, ничего не известно, остается только надеяться.
Я думаю, прекращение конфликта – это всегда хорошо, в любом случае. Хочется верить, что прекращение огня принесет больше хорошего, чем война. Очень рад это слышать.
Поприветствовали прекращение огня и стороны, которые принимали участие в переговорах, включая Египет и США.
США приветствуют сегодняшнее соглашение о прекращении огня в Газе. Ракетные атаки должны прекратиться и должен восстановиться мир.
Между тем, некоторые палестинцы восприняли перемирие как победу. В среду вечером десятки тысяч человек вышли на улицы Рамаллы, стреляя в воздух и запуская фейерверки. Согласно соглашению, обе стороны должны прекратить все боевые действия. Израиль – все атаки с моря, суши и воздуха, в том числе вторжение и ликвидацию боевиков в секторе Газа. Палестинская сторона – все военные акции из сектора Газа, включая запуски ракет и атаки на границе. С жителей Газы также будут сняты некоторые ограничения. Станет проще пересечь израильскую границу, а также доставлять товары. Конфликт, который продолжался 8 дней, унес жизни 5 израильтян и более 140 палестинцев.
Рейтинг Франции понизило второе из 3 основных рейтинговых агентств Moody's. Что об этом думают экономисты и простые французы, давайте узнаем.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило наивысший кредитный рейтинг Франции на одну ступень с тройного A до AA1. По мнению экономиста из Брюсселя Карстена Бржески, такого шага ожидали давно и неожиданностью он не стал.
Я думаю, у французской экономики три проблемы на данный момент. Первая – это отсутствие конкурентоспособности. Вторая – нездоровый, почти разрушительный госбюджет. Третья – высокий уровень безработицы и недостаток потребительского спроса. То есть комбинация этих трех факторов, возможно, делает Францию следующим заболевшим еврозоны.
Ранее английская газета «Экономист» выпустила аналитическую статью о Франции, в которой назвала страну «бомбой замедленного действия в сердце Европы». Иллюстрацией к ней стала связка багетов с зажженным фитилем посредине. Статья вызвала резкую критику со стороны французских политиков.
Думаю, это не было сюрпризом. Газета «Экономист», возможно, даже более профессиональное рейтинговое агентство, потому что она выпустила большую статью по Франции. Я думаю, что Франция должна заплатить за то, что долгое время не делала домашнее задание.
Понижение рейтинга стало большим ударом по социалистическому правительству Франсуа Олланда, которое в прошлом году строило свою предвыборную кампанию на обещаниях поднять рост экономики и понизить уровень безработицы. Ранее в этом месяце французский кабинет представил пакет из 35 мер по увеличению конкурентоспособности. По мнению правительства, эти меры помогут Франции восстановить свои показатели относительно тех, которые имеются на данный момент в Германии. Однако именно этот пакет был назван Moody's основной причиной снижения рейтинга. Между тем, Берлин считает, что понижение рейтинга – это небольшое предупреждение для Парижа.
Рейтинг Франции по-прежнему стабильный, не нужно слишком драматизировать. Мы все заинтересованы, чтобы все, кто живет в Европе, выполняли свои обязательства.
Впрочем, на улицах Парижа решение Moody's прохожие встретили с долей скептицизма.
Ничего нового. Нас уже однажды понижали. Я не думаю, что сейчас это что-то изменит. Интересно видеть, как рейтинговые агентства руководят странами. Думаю, политики — это куклы в руках этих людей, которых мы не знаем, и которые контролируют все, что касается финансов. Это безумие, когда страны вынуждены одалживать деньги, когда они могут их просто напечатать.
Ранее в январе этого года рейтинг Франции понизило агентство Standard & Poor's с тройного A до AA+.
Украина надеется получить очередной кредит от Международного валютного фонда. Вместе с тем, страна пока не выполнила выдвинутые фондом условия о повышении цен на газ для населения. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Украинское правительство надеется возобновить сотрудничество с МВФ и получить очередной кредит в рамках программы «Стендбай», продлив срок ее действия. Программа общим объемом 15,5 миллиардов долларов была заморожена с весны прошлого года. Украина не выполнила взятые на себя обязательства. Одно из основных – повышение тарифов на газ и тепло для населения.
Я вот считаю, что если мы возьмем кредит у МВФ, то мы вот увидим, насколько нашему правительству, насколько срочно им нужны деньги.
МВФ – один из крупнейших кредиторов Украины. Условия предоставления средств как нельзя выгодные – до 4% годовых. Украинское правительство пытается убедить МВФ отказаться от требования о повышении стоимости энергоносителей до завершения газовых переговоров с Россией. В то же время МВФ рекомендует перейти к гибкому курсу гривны и принять реалистичный бюджет на следующий год. Экс-министр экономики Владимир Лановой считает, что Украине не просто будет получить кредит у фонда до тех пор, пока в стране не изменится политическая ситуация, которая привела к централизации экономики.
А это нездоровая экономика, когда несколько десятков компаний получает многомиллиардные заказы от государства на льготных условиях без конкурсов или подряды на строительные работы. Это многомиллиардные суммы, которые получены правительством в долг. Ясно, что кто-то когда-то должен их отдавать. По 100-120 миллиардов в год брало правительство кредитов в гривнах и направляло своим же, как сейчас называют, олигархам.
По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг страны на 1 июля 2012 года составляет 129 миллиардов долларов США. Это 74% от ВВП. NTD, Киев, Украина.
Организация Объединенных Наций сообщает, что распространение ВИЧ и СПИДа в мире постепенно сходит на нет. По ее данным, недуг скоро будет побежден. Об этом подробнее.
Человечество сможет победить СПИД уже в обозримом будущем благодаря разработкам новых вакцин против вируса иммунодефицита, вызывающего болезнь. Об этом говорится в сообщении ООН, опубликованном 20 ноября. По оценкам UNAIDS, объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, успехи ученых в борьбе с болезнью позволили сократить число умерших. Кроме того, стабилизировалось число людей, заразившихся этим смертоносным вирусом.
Мы уже достигаем цели остановки и сокращения эпидемии СПИДа. Число новых заражений ВИЧ и связанных со СПИДом смертельных случаев уменьшается.
Наконец 2011 года число носителей вируса составило 34 миллиона человек. При этом инфицированных за год на 20% меньше, чем в 2001 году. В 2011 году от СПИДа умер 1 миллион 700 тысяч человек, а в 2005 году эта цифра составляла 2 миллиона 300 тысяч. В сообщении также отмечено, что успеху способствовали программы, позволяющие проводить научные исследования и разработку новых лекарств. Их применение позволяет предотвратить заражение и продлить жизнь ВИЧ-инфицированным. По данным UNAIDS, с 1995 года антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции спасла 14 миллионов жизней в бедных странах, в том числе 9 миллионов в Северной Африке.
Экономические трудности КНР отражаются на прямых иностранных инвестициях в эту страну. Их объем продолжает снижаться. Тенденция замедления роста аналогична ситуации 2009 года.
В этом году в Китае зафиксировано уменьшение объема прямых иностранных инвестиций. Показатели продолжают снижаться 10-й месяц подряд. Об этом сообщило Министерство торговли. В то же время китайские инвестиции за рубежом продолжают увеличиваться. Объем прямых иностранных инвестиций с января по октябрь составил 91 миллиард 700 миллионов долларов. Это почти на 3,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, объем прямых иностранных инвестиций Китая за границу за тот же период увеличился более чем на 25%. Китайские чиновники считают, что причина падения объема иностранных инвестиций заключается в снижении спроса на экспортные товары.
С начала этого года экономическая ситуация в мире была очень серьезной и сложной, и есть еще много неустойчивых факторов. И самым неустойчивым и наиболее тяжелым из них является слабый мировой спрос.
В этом году иностранные инвестиции в Китай могут достичь 100 миллиардов долларов США, однако до намеченных 120 миллиардов долларов они не дотягивают. Целевые показатели экспорта и импорта за текущий год также не достигнуты.
По данным таможенной статистики, с января по октябрь китайский экспорт и импорт увеличились на 6,3%. Рост экспорта сравнительно высокий, он составил 7,8%. Надо отметить, что очень трудно достичь годового целевого показателя роста в 10%.
Экспортный рынок Китая в 2011 году оценивался почти в 2 триллиона долларов. Это 31% ВВП страны. Китайская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от иностранных рынков и инвесторов, несмотря на меры для смещения в сторону внутреннего спроса. С ростом заработной платы в Китае и замедлением мировой и китайской экономики многие предсказывают трудные времена для второй по величине экономики в мире.
Далее в выпуске. Россия хочет увеличить поставки газа в Европу. Мексика привлекает туристов перед так называемым концом света. В черный список Рунета внесено 326 сайтов. Диана Крюгер зажгла рождественские огни в Париже. Россия планирует увеличить поставки газа в Европу и создает дополнительные пути транспортировки. В то же время Европа ищет альтернативные источники энергии. Подробности далее.
Россия планирует увеличить поставки газа в ЕС и создает дополнительные пути транспортировки. С этой целью запускается строительство южного газопровода в Европу.
Мы приняли окончательное инвестиционное решение по строительству Южного потока и 7 декабря... Это, кто еще не знает эту дату, пометьте себе, будет сварка первого стыка газопровода «Южный поток». В конце 2015 года он будет пущен в эксплуатацию.
Планируемая мощность газопровода – 63 миллиарда кубометров в год. В начале октября была введена в строй вторая ветка «Северного потока». Основная цель прокладки трубопроводов – поставлять газ Европе, минуя Украину и Турцию. Сейчас на российские поставки приходится до 35% европейского газового импорта, но Европа не очень довольна монополией России на рынке топлива.
Почти все страны вовлечены в сферу природного газа. Россия была ключевым партнером на протяжении долгого времени. И для нас очень важен этот вопрос, который загнал нас в угол.
И в то время как Россия планирует увеличить к 2030 году импорт в Европу трубопроводного и сжиженного газа на 150 миллиардов кубометров, страны ЕС ищут альтернативные источники энергии.
Россия обеспечивает Европейский Союз газом, и мы это одобряем. Но с другой стороны, люди хотят быть уверены, что это не единственный источник.
По данным компании BP, в 2011 году потребление природного газа в Европе сократилось на 2,1%, а потребление угля возросло на 3,3%. Европейцы считают, энергия должна быть доступной, дешевой и экологичной. Например, Германия делает ставки на возобновляемые источники энергии. Их доля уже составляет 25% от общего количества потребляемой энергии. Используя современные технологии, немцы строят ТЭЦ на каменном угле, который почти в 3 раза дешевле газа. Спрос на уголь также возрос в Испании на 52% и в Португалии на 37%. В Польше ведется разработка источников сланцевого газа. Параллельно Евросоюз ищет альтернативных поставщиков газа. Тем временем российские поставщики уверены, что спрос на природный газ в ближайшие годы будет только возрастать. NTD, Москва, Россия.
Перед концом света по календарю майя Мексика привлекает туристов. Сотни бесценных артефактов, принадлежащих загадочной цивилизации, теперь собраны в новом музее в городе Канкун. Давайте посмотрим.
В то время как календарь майя подходит к концу, предвещая в грядущем декабре конец света, мексиканцы надеются, что в связи с этим культура древнего народа привлечет еще больше туристов. В мексиканском городе Канкун открылся новый музей майя. Грандиозное хранилище бесценных артефактов, принадлежащих загадочной древней цивилизации, занимает территорию площадью 85 квадратных километров. Здесь можно познакомиться с культурой народа майя, существовавшей с 360 года до нашей эры по 1550 год нашей эры.
Это музей, который имеет коллекцию археологическую, которая трудно может иметь другой музей.
Этот музей представляет археологическую коллекцию, которую было бы трудно собрать для другого музея. Здесь, чтобы все увидеть в одном месте, собрана впечатляющая коллекция археологии штата Кентано-Роо. Также есть очень важные археологические экспонаты из различных регионов, где жили майя.
Современный музей, на создание которого было затрачено 11 миллионов долларов США, состоит из трех тематических залов. Один из них посвящен истории штата Кентано-Роо, второй – цивилизации майя, а в третьем будут выставляться временные экспозиции.
В Канкуне существуют три археологические зоны – Эль-Рей, Сан-Мигелито и Эль-Меко. Важная задача заключалась в том, чтобы создать обстановку, которая привлекала бы всех местных и международных посетителей, и чтобы после визита в музей им захотелось бы посетить археологические зоны, а также чтобы привлечь местное население, сблизить его с музеем из древней доколумбовой истории регионов.
Племена майя жили на территориях современных Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Этот древний индейский народ строил города, в центре которых возвышались 15-20-метровые пирамиды, имел хорошо развитую письменность в виде иероглифов, разбирался в астрономии и математике. Причина упадка цивилизации майя до сих пор не выяснена. Календарь майя заканчивается 21 декабря 2012 года.
Билеты на поезда в Украине опять станут именными. Их можно будет приобрести только по паспорту или другому документу с фотографией. Такое решение было принято, чтобы предотвратить спекуляции, однако многие считают, что это создаст дополнительные трудности. Какие, расскажут наши корреспонденты.
Украинцам снова придется покупать железнодорожные билеты по паспортам. С 1 января возвращается продажа именных билетов. В Министерстве инфраструктуры уверены, это убережет от спекуляций и коррупции. Противники нововведения считают, именные билеты не только создадут дополнительные неудобства пассажирам, но и нарушат их права, в частности, права на приватность и свободное передвижение.
Фактически вводится дополнительная персональная информация, которая попадет в определенную систему. Учитывая, что может быть создан единый реестр, куда будут вводиться все персональные данные по разным темам, если в него будут вноситься данные в отношении передвижения, то государству будет очень легко определять, куда его политические оппоненты двигаются и зачем.
Продажа билетов по документам приведет к увеличению очередей в кассах. Кроме этого, в случае, если пассажир забыл документ, в вагон попасть он не сможет. А если кассир ошибся в написании его имени, обладателю билета не только не удастся им воспользоваться, но он даже не сможет оформить его возврат. При этом, по мнению активистов, именные билеты не решат проблему спекуляций в сфере реализации железнодорожных билетов.
Именные билеты вводятся для того, чтобы не было спекулянтов. Но спекулянты возникают тогда, когда на рынке уже есть недостаток билетов. Если билетов достаточно, то никто не будет спекулировать.
Если квитків достатньо, то никто не будет спекулювати.
Однако на железной дороге не только не вводятся дополнительные поезда, но и сокращается число имеющихся. Более 35 поездов по различным направлениям были отменены. Вместо них были запущены корейские электропоезда Hyundai. Они ходят в основном днем и вечером, и билеты на них стоят дороже приблизительно в 2,5 раза. Сами же украинцы по-разному относятся к введению именных билетов.
Плюсы – это то, что все будет официально. Пришел в кассу, получил. А минусы – я живу в пригороде. Я друзьям позвонил, и они мне взяли билет.
Мне кажется, что будет меньше фальсификаций с билетами. Теперь можно будет получить по паспорту. Это значит, что не возьмут пачками и не заберут, чтобы потом люди не смогли купить билет. Я считаю, что именными билеты быть не должны. Это негативное явление, потому что на поездах ездит простой народ. Для чего нас контролировать?
А если контролировать нас, для чего?
Проводники поездов жалуются, возвращение к именным билетам создаст и им дополнительную трудность. Во время посадки им не просто успеть проверить документы у всех пассажиров. Активисты призывают отказаться от билетов по паспортам. Соответствующее письмо они уже направили премьер-министру и министру инфраструктуры Украины. НТД, Киев, Украина.
С 1 ноября в России вступил в силу закон о цензуре в интернете. Мнения о его эффективности у властей и блогеров разделились.
Менее чем за 3 недели действия закона о цензуре в интернете 326 сайтов внесено в черные списки Рунета. Блокируется информация, связанная с детской порнографией, изготовлением и распространением наркотиков, а также инструкции по суициду.
Как вы видите, 19 дней прошло, закон работает, 13 тысяч сайтов на данный момент или страниц указаны, найдены пользователями, гражданами, переправлены в Роскомнадзор, заблокировано там чуть больше 300.
Такой результат чиновники считают признаком хорошей работы нового закона. Теперь осталось сократить блокировку противозаконного контента до 3 дней, как установлено в законе. Пока Роскомнадзор со всеми полученными заявлениями не справляется, и по времени процесс блокировки намного дольше. Однако блогеры считают, что эти ограничительные меры препятствуют свободному доступу россиян к информации в интернете. Тем более запрещенный контент и так всегда блокировался поисковыми системами. Google, Яндекс и другие интернет-поисковики ежемесячно удаляют миллионы страниц непристойного содержания.
Вместо этого, значит, функции всех служб поддержки на свете хочет взять на себя Роскомнадзор. Компетентен ли он для этого? Действительно ли Роскомнадзор умнее всех модераторов всех коммерческих площадок? В самом ли деле они лучше справляются?
Блогеры считают новый закон произволом. Главное злоупотребление видят в блокировке сайтов не по URL, а по IP-адресу. Таким образом, в черные списки попадает не отдельная страница, а весь веб-сайт. К примеру, на несколько дней был полностью заблокирован сайт современной культуры «Луркоморье». В начале декабря власти обещают проанализировать и учесть эти и другие выявленные недостатки. Пользователи по-разному оценивают новый закон.
Закон очень непродуманный. На самом деле есть множество способов, как этот закон обходить, и любой желающий при минимальном желании, в общем, сможет понять, как это сделать. Поэтому для человека, который в этом разбирается, никаких проблем эти ограничения не составят.
Меня это беспокоило как родителя. У меня 2 детей не очень такого степенного возраста, младшие школьники. И оба умеют пользоваться интернетом. Поэтому мне не безразлично, что там висит в этом интернете.
За основу российских законодательных мер о цензуре в интернете разработчики взяли закон, действующий в Великобритании. NTD, Москва, Россия.
В Европе могут ввести ограничения на использование некоторых компонентов духов. Производители бьют тревогу, поскольку это приведет к исчезновению многих знаменитых ароматов.
Мир может лишиться знаменитых духов, таких как Шанель номер 5 и многих других. Европейские чиновники раздумывают о том, чтобы запретить использование в духах определенных ингредиентов, на которые у многих европейцев аллергия. Научный комитет по безопасности потребителей предложил ограничить концентрацию 12 компонентов, среди которых цитраль, получаемый из лимона, мандариновое масло и кумарин из бобов тонко. Производители говорят, это будет катастрофа, поскольку эти вещества просто невозможно заменить.
Эти 12 ингредиентов вынудят нас заменить определенное количество формул, поскольку в противном случае мы будем идти вразрез с правилами. Это катастрофа, поскольку некоторые вещества, натуральные или искусственные, просто невозможно заменить.
По данным комитета, от 1 до 3% европейцев страдают аллергией на некоторые компоненты духов. По мнению чиновников, этого достаточно, чтобы ввести запрет. Производители духов считают, что потребители сами могут определять, покупать им аромат или нет, просто прочитав состав на упаковке.
Существует правило, согласно которому на упаковке надо указывать 26 веществ, которые вызывают аллергию. И покупатель, который знает, что у него аллергия на то или иное вещество, может прочитать состав и просто не покупать продукт. Все предельно просто.
На данный момент ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Как ожидается, окончательный вердикт могут вынести уже к 2014 году.
Знаменитая улица Шанс-Элизе в Париже готовится к праздникам. В торжественной церемонии зажжения рождественских огней приняла участие очередная известная актриса.
В столицу Франции официально пришло рождественское настроение. В среду вечером в Париже состоялась ежегодная церемония зажжения праздничных огней на Елисейских полях. В торжественном действии участвуют мэр столицы и актриса Диана Крюгер. Немецкая кинодива присоединилась к списку таких французских звезд, как Марион Котийяр и Одри Тоту, которые ранее уже зажигали рождественские огни на Шанс-Элизе. Посмотреть на праздничную иллюминацию собрались сотни зрителей. И вот он, торжественный момент. Крюгер и парижские градоначальники протягивают руки над символическим выключателем, и под восторженные возгласы зрителей знаменитый проспект озаряется разноцветными огнями. 200 деревьев мерцают и сияют благодаря световым обручам, которые ритмично проецируют неоновый свет. На каждом дереве по 3 обруча. Они переливаются красным, фиолетовым, золотым и белым цветами. Все компьютеризировано. Цвета, интенсивность и цикл мигания регулируются программой и могут изменяться. Рождественские огни на Елисейских полях будут зажигаться по вечерам до 10 января.
В Нью-Йорке День благодарения отмечают традиционным парадом с участием гигантских воздушных шаров. Давайте посмотрим, как проходила подготовка к красочному шествию.
Японский котенок Hello Kitty, Человек-паук, герой комиксов Чарли Браун и многие другие персонажи готовятся принять участие в ежегодном 86-м параде Мейсис. Традиционно его проводят в Нью-Йорке в День благодарения, и каждый раз на него приезжают посмотреть тысячи туристов. Воздушные шары являются частью действия еще с 1927 года, и каждый год накануне шествия возле здания Американского музея естественной истории происходит не менее захватывающий процесс – заполнение этих шаров гелием. Чтобы персонажи не улетели, на ночь их закрепляют сетями и мешками с песком.
Это просто отличный способ зарядиться праздничным настроением, вспомнить прошлое, все, что случилось до Дня Благодарения. Я думаю, все хотят, чтобы в этом году этот праздник стал немного радостнее. Я первый раз пришел посмотреть на шары. Это здорово. Цель была в том, чтобы увидеть весь процесс, как все начинается. Мы каждый год смотрим парад по телевизору, а здесь мы увидели, как все начинается.
Парад Мейсис считают самым масштабным среди мероприятий в США, приуроченных к Дню Благодарения, как ожидается.
Каждый год у нас что-то новое. В этот раз у нас 3 новых шара. Рождественский эльф, папа Смурфик, который считается дедушкой всех смурфиков и будет лететь высоко. А также в голове парада будет Hello Kitty, которая будет лететь на собственном биплане. То есть это будет незабываемый парад, и шары – это только часть действия.
В этом году парад включает 16 гигантских шаров, 40 шаров поменьше, 26 передвижных платформ, приблизительно 1200 танцоров и 1000 клоунов.
Власти Рио-де-Жанейро продолжают оповещать международные СМИ о ходе подготовки к Олимпийским играм 2016 года. Недавно на пресс-конференции они представили автобусный маршрут, который обеспечит посетителям легкий доступ на спортивные объекты.
Власти Рио-де-Жанейро представили новую транспортную систему Bus Rapid Transit. Как ожидается, она станет основным способом передвижения между спортивными объектами во время летних Олимпийских игр 2016 года. Автобусы будут ездить по специально выделенным полосам, связывая северный и западный районы города. Городские власти надеются, что к 2016 году на общественный транспорт пересядет до 60% жителей и гостей города, в то время как сейчас эта цифра равна 20%. Одним из основных вопросов подготовки к играм остается переселение жителей трущоб, расположенных в месте строительства стадионов и спортивных комплексов. Мэр города Эдуардо Паес заверил, что переехать будут вынуждены только обитатели трущоб Вилла Аутодромо. И хотя к переезду готовятся и другие бедные районы, градоначальник заверил, что это не связано с Олимпийскими играми. По его словам, эти трущобы подлежат сносу для строительства других инфраструктурных объектов. Подготовка Олимпийского парка также идет полным ходом. Его площадь составит более 120 гектаров. Ожидается, что он будет готов за 6 месяцев до церемонии открытия игр.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.